Мы продолжаем читать 10-е письмо, сегодня заканчиваем. Но подводя итог, прежде чем перейти к последнему абзацу 10-го письма аскетических перевертышей, мы подведем итог тому, что разбирали несколько бесед подряд. Получается, что любой человек, причем, как показывает письма духоносных старцев, как мы их называем, там, анахареты, отшельники, там, какие-нибудь, живущие в глубочайшей пустыне египетской Фиваиды или северной Фиваиды русской, везде одни и те же проблемы. И поэтому и у монахов, и у мирских, просто у мирских это более распространенно и более очевидно проявляется. Но так-то все в этом смысле одинаково ситуации находятся. Каждый человек, который пришел, уверовал и пришел в храм и ищет, как ему начать жить теперь по-христиански, попадает в систему, когда ему есть, перед ним лежит разное поле соблазнов, разные пути, разные искушения. Вот, кстати, в этом такой нововременной пафос, посыл книги «Пиноккио», вот, на воспитательном уровне для детей, о том, что человек всегда имеет перед собой разнообразие путей, и он должен научиться отличать истинный путь от ложного. Так говорит Христос, вот перед вами два пути, путь жизни и путь смерти. Вот вам два пути, узкий и тесный путь, и пространный путь, широкий путь. Вот. Кто-то подходит тесными вратами, кто-то идет широкими вратами. Но выбор этот всегда есть. И вот человек идет, начиная жить по-христиански, он встречается с разными проблемными искушениями. Эти искушения есть слева, эти искушения есть справа. В контексте той проблемы, той ситуации, которую описывает 10-е письмо, это значит, что человек попадает в ситуацию, когда отношения могут его обмирщить, неправильные отношения, или в ситуации, когда, гнушаясь отношениями, он может стать, ригористически ко всему относясь, избегая всех форм отношений, он может стать фарисеем. Любой человек попадает в эту самую ситуацию выбора между двумя крайностями, как всегда, а должен пройти срединным путем, как говорят святые отцы, царским путем, посередине, избегая и уклонения влево, и уклонения вправо, избегая и того, что обмерщает, и того, что приводит к ригоризму, к гнушению грешными людьми, к нежеланию общаться вообще со всяким грешником. Нужно научиться выбирать этот царский путь, идти по царскому пути, ища всегда меру и середину, не делать никаких резких движений, чтобы вот случайно не свалиться с этого. Как по канату идешь, надо очень выверивать и плавные движения делать, не уклоняясь ни в одну сторону, ни в другую, а для того, чтобы это сделать, нужно научиться слушать, слышать Бога. И вот интересно на эту тему звучит последний абзац 10-го письма. «Попутно тебе необходимо побеспокоиться о том, чтобы из-за нового увлечения твой подопечный тратил больше, чем может себе позволить, и меньше внимания уделял работе и собственной матери. Мать станет ревновать и беспокоиться, он замыкаться и грубить, а этому нет цены для развития в нашем бесовском русле домашних отношений». Вот. Понимаете? То есть человек уверовал, человек начал ходить в церковь. Человека влечет к духовно-храмовой общности, к духовным подвигам, в церковь, к людям верующим. Вот. И он, естественно, с головой погружается в эту реальность. Это же правильно, это же разумно, естественно, что-то, другая сфера его жизни начинает от этого страдать. Где-то работа, где-то семья. Но он же внутренне считает, что он же делает ради Бога. Он же теперь другой человек и должен всю свою жизнь жить по-божьему. И поэтому то, что он проводит много времени в храме, или много времени проводит там, помогая батюшке, например, или много времени проводит для того, чтобы, ну скажем там, читать духовные книги, вот, или слушать аудиолекции. Вот, и с утра до ночи только этим занимается, благо есть сейчас аппаратура, наушники включил, вот, ужинаешь, еду готовишь, посуду моешь, постель стелишь, там, в школу ведешь с детьми, и все, вот, слушаешь, и слушаешь, и слушаешь, и слушаешь. Я ж духовные упражнения должен всегда, 24 часа в сутки должен их осуществлять. Вот, и естественно, когда муж или жена, или дети, или какой-то подопечного мама, начинает возмущаться, но обрати на меня внимание, он понимает, он воспринимает это как искушение. Вот, что его мирские люди отвлекают от его духовных занятий. Поскольку он неопытный, поскольку он Священное Писание еще ну, читает или слушает, но не внимает и не знает Священное Писание, он не знает, что, собственно, именно за это самое и упрекал Христос фарисеев. Что вы, думая, что некую сумму денег даете на храм, а не даете своим родителям, вы думаете, что совершаете благо, а на самом деле попираете заповедь Божью. То же самое можно ведь и со временем. То время, которое вы уделяете храму, а отбирая, естественно, другого времени у вас нету, отбираете от семьи, то стало быть, вы думаете, что совершаете жертву Богу, на самом деле вы отнимаете у близких, о которых вам и повелел заботиться Господь. И вот это искушение, это состояние, оно касается всех. Ну, трудно найти человека, который бы мог перескочить через это начальное искушение. Каждый понимает, что он теперь, уверовав, много времени тратит на духовные упражнения, так мы их назовем, и на помощь и пребывание в храме. А то ли он делает или не то, он даже вопроса не задает, потому что ему это все естественно. Но он так думает. И он не понимает и поймет очень-очень нескоро. Через много, порой даже очень много лет он поймет, что христианство не в том, чтобы быть в храме, а в том, чтобы исполнять заповеди Иисуса Христа. А заповеди Иисуса Христа о пребывании в храме нет. Есть заповедь причащаться, а пребывать в храме нет заповеди. А заповедь о любви к родителям есть. И есть заповедь о том, что любить Христа надо больше, чем родителей. Есть заповедь о том, что нужно заботиться о своих домашних, в том числе и детях, и супруге, даже несколько заповедей. Вот. И человек должен эти заповеди исполнять. Есть заповеди много. Заповедей по отношению к ближним. И, как правило, все христианские заповеди, они об отношении к ближним. О заботе о семье, о детях. И в то же самое время заповеди, которые говорят о том, что надо любить Христа больше, чем маму и семью, и детей, и жену. И вот человек, он даже поначалу, первые несколько лет пребывания в храме, он даже этих противоречий не замечает. Он даже их не видит. А ему даже в голову это не взбредет. Он начнет их замечать только через несколько лет. Может, лет через 10. Он начнет замечать, что как-то есть же противоречия какие-то. Вот Христос, то есть Бог сказал еще в Ветхом Завете, чти отца и мать твою. А вот Христос говорит, кто любит отца или мать свою больше, чем меня, не достоин меня. Как это совместить? Вот. И много чего такого. Кто не оставит там семьи, родителей ради меня и Евангелия, вот, не отречется даже души своей, не может быть моим учеником. Апостол Павел пишет, то перестал заботиться о своих домашних, тот отрекся от Христа и хуже неверного. Как это совместить? Вот. Через много лет пребывания в церкви человек вдруг заметил, что заповеди-то, они противоречат друг другу. Формально противоречат. По сути-то нет, конечно, но формально противоречат. И только тогда, когда он сам опытом своим заметит, что заповеди противоречат друг другу, у него станет вопрос о том, а как же во всем этом разобраться? И тогда ему становится и тоже не сразу, а еще после этого годика через 2-3, он понимает, что потому-то и является самым важным и принципиальным это определение воли Божьей. Что воля Божья, она вот для того-то и нужна, не для того, чтобы решить, какую машину покупать. Белую или зеленую, или в каком районе города покупать квартиру, или там на какой девушке жениться, или на каком, за какого парня замуж выходить. За какого? А? Кстати говоря, как понять волю Божию, за кого замуж выходить? А? Вот, не знаете. За кого? Вы тут единственный незамужний человечек. Да. Вот. Вот, вот, вот. Да нет, за того, кого любишь. Все просто. Конечно, конечно, но выходить надо за того, за кого любишь. Любишь, выходишь замуж. Вот, а все остальное вторично. А когда начинаешь думать уже головой, то это все уже не то, это не про это. Надо выходить за того, за кого любишь, и жениться на той, кого любишь. И когда эти два влечения совпадают, и получается семья. А все остальное, это, а что сверх того, тот лукав. Вот. Но вот тогда, когда человек понимает, что есть разные заповеди, и я в каждой конкретной ситуации ставлюсь перед тем, мне исполнить заповедь о любви к маме, или исполнить заповедь о любви к жене, или исполнить заповедь о любви к детям, или исполнить заповедь о любви к Богу, что я должен сделать? Вот тогда я и должен спросить, Господи, я в этом без тебя никак. Мне надо знать, что мне делать. Вот только тогда, когда у человека возникает сомнение, смущение, какую же заповедь исполнить, что от него хочет Бог, вот тогда-то он понимает, как важно, что это не праздная вещь, для него насущная вещь, что я должен сделать именно в этой ситуации. Не то, что велит мне долг, это делай, что долг велит, тут ни сложности никаких нет. А вот именно какую из заповедей Божьей в отношении кого я сейчас должен это сделать? Это знает только Бог. Почему и прошение о том, чтобы исполнить волю Божью, она есть в молитве «Отче наш», как одно из самых насущных требований человека. Вот. И в связи с этим я хотел бы вас, скажем так, познакомить, пользуясь случаем, познакомить с одним автором, вот, ну, может, что-нибудь мы у него прочитаем, но в целом хотелось бы просто обратить внимание на некоего автора. Этот преподобный Варсонофий Великий и его спутник и ученик Иоанн Пророк. У меня на столе «Добротолюбие», вот, но я не советую читать их сборник в «Добротолюбии», потому что у них есть отдельная книга, изданная, вот, там гораздо больше слов. Этих авторов не знают, к ним не прибегают, хотя для современного человека это очень полезные авторы, гораздо более полезные, чем, скажем, Лестница Иоанна Лестничника. Все-таки написаны сугубо для монахов. Вот, и требующие определенного, скажем так, корректировки для мирского человека. А Варсонофий и Иоанн, во-первых, не пишут о, скажем, трактат. Это особенность их текста. Они отвечают на вопросы, на конкретные вопросы. И этим они очень удобно. Вопрос-ответ. Вопрос-ответ. И вот в их ответах, а это достаточно большая книга по размеру, примерно как вот весь второй том «Добротолюбие», там очень много вопросов и очень много ответов. И ответы эти как раз касаются того, что нас волнует в повседневной жизни больше всего. В том числе и о том, как найти, исполнить волю Божью. Почему в мире происходит вот это, вот это? Почему ошибаются святые, к примеру? Что надо сделать, чтобы, вот если у тебя дома завелся еретик, к примеру? И много разных практических вещей, очень трезво. И главный итог этой книги, что она учит человека рассуждать. Она учит человека, она не может дать ему дар рассуждения. Это дает Христос. Но научить его рассудительности, насколько сам человек смирился, эта книга может. Поэтому я очень не только вам, вот здесь присутствующим, но и всем, кто смотрит и слушает, очень рекомендую найти эту книгу. Понимаете, что она есть на Азбуке. Вот. Но очень бы хотелось, чтобы нашли бумажный вариант. Она достаточно редкая. Вот ее переиздавали, но не очень большим количеством экземпляров. Она не популярна. Вот. А, к сожалению, коммерция играет свою роль и в книгоиздательском деле. Вот. А книга очень-очень нужная. Просто большинство людей про нее, про эту нужность ее, про то, что там в ней есть, они не знают. Очень советую книгу купить и внимательно, не спеша, тем более, что там нет каких-то пространных рассуждений, а достаточно простые и короткие ответы на обычный вопрос. Что-то оказывается ненужным, а что-то очень-очень будет полезным. Вот, и поэтому очень рекомендую. И вот к нашему-то, к перевертышам-то соотнося, с перевертышами соотнося, к нашей-то проблеме, есть один абзац из Варсонофия, святого Варсонофия Великого, я прочитаю. Вот, у всех всегда стоит вопрос, как узнать, найти волю Божию. Вот. И, собственно, вопрос это так и звучит, его так и задают. Как узнать и получить извещение о деле, угодно оно Богу или нет? Ответ в 4 строчки. Когда не можешь спросить своего старца, то надо трижды помолиться о всяком деле. И после этого смотреть, куда преклоняется сердце, хоть на волос. Так и поступить, ибо извещение бывает заметно и всячески понятно сердцу. То есть, вот такой простой абзац. Но посмотрите, сколько в нем мудрости практической. Если ты не знаешь, как поступить, просто спроси у своего старца. У человека, которому ты доверяешь, которому держишь совет, не знаешь, то есть если знаешь, то и делай, как знаешь. Если не знаешь, подойди и спроси. Если его нету рядом, тогда идешь и молишься. Как молишься? Ну, наши люди обычно там берут какой-нибудь канон или акафист, там, или еще что-то, некий текст. Но не это имеет в виду святой Варсонофий, да и вообще святые не это имели. Ты просто обратись к Богу за разъяснением. Я не понимаю, как мне поступить. Я не понимаю, почему ты меня не слышишь. Я не понимаю, что мне делать в этой ситуации. Словами сказать это нетрудно. И любой человек может это сделать. Но это ничего не даст. Это хорошо, но без результата. Но уже хорошо. Уже хорошо. Но очень мало людей способны даже к этому. Они думают, что надо прочитать какой-то текст. Текст не работает совсем. Вообще никак. А здесь работает, но это знаете, как вот когда-нибудь застали, я еще застал, видел, машины заводятся с ручки. Видели? Вот так вот, бум, бум, когда... Да, вот, да, даже заводили. Ну вот, понимаете, вот она с одного удара, с одного рывка, она не заводится обычно. Понимаете, надо раза три прокрутить. Иногда два, три, иногда четыре, иногда больше. Вот то же самое и здесь. Если мы просто произнесем молитву, Господи, я не понимаю, что мне делать, помоги мне. Это не сработает. Ну, не завелось ничего. А вот когда вы начинаете усиленно на этом концентрироваться, пусть это будет в течение всего лишь 5 минут, но вы взываете к Богу всем сердцем, я не понимаю, помоги. Именно чтобы от простого мысли, слова мысли, это коснулось сердца, чтобы вы высказали в этой молитве сердечную потребность. Я хочу, мне это важно. Вот чтобы сердце запустилось, и как только сердце вложится в эту молитву, малейшее колебание сердца, малейшее что-то, как он говорит здесь, хоть на волос колебание, показывает, что есть воля Божья. Для этого, ну, большинство-то людей вообще не знает, где у него сердце. Это знает кардиолог. Вот. А так-то человек понятия не имеет, про какое сердце идет речь. Вот. Это одна из проблем. И такая трудная проблема. Одним словом, неразрешима. И в одной молитве неразрешима. Но когда человек действительно с желанием, с волевой решимостью, с желанием разобраться, обращается к Богу, Бог знает, как дать понять человеку, что он хочет. Потому что источником этого обращения к Богу является вера в то, что Богу важно. Гораздо важнее, чем нам, чтобы мы пошли правильным путем. Так же, как любому родителю, гораздо важнее, чтобы дети не запутались, чем ребенку не запутаться. Ребенок вообще не знает, что может запутаться. Родитель знает, что можно запутаться. Он знает, что есть разные сложные пути. Он знает, что в лесу живут волки, и есть тропинки, которые уводят на болото. Он знает про опасности жизни, поэтому-то он звонит ребенку, ты где? Что делаешь? Куда пошел? Не туда пошел. А не ребенок и звонит, и докладывает, мам, я здесь, да что ты достал звонить уже? Вот, нигде так не бывает. Это родитель беспокоится. Так если родитель беспокоится за своего ребенка, насколько Бог, проливший за каждого кровь, беспокоится о том, чтобы человек не запутался, не заблудился, не пропал и не сгинул. И как только открывается возможность, скажем так, канал, по которому Бог может донести свет свой до человека, так он сразу доносит. Он знает, как это сделать, чтобы человек это понял, узнал и расслышал. Чтобы через сердце его стало понятно, куда идти. Если мы не будем в это верить, тогда, конечно, молиться бесполезно. Если мы пытаемся разгадать весь промысел Божий, мы никогда его не разгадаем. Нам надо получить просто конкретный ответ. Вот конкретно, куда идти? Что сейчас сделать? В храм или на огород? Сейчас надо с женой в отпуск или с мамой на огород. Что делать? И то, и другое заповедь. Куда идти-то? И надо помолиться. Мы боимся. Боимся, потому что не верим. Мы боимся, что ответа не будет, потому что не верим. Мы боимся, что мы его не расслышим, потому что не верим. Мы боимся спрашивать, потому что не верим. Для нас Бог начальник. Начальника даже по делу спроси, как тут делать, и скажет, ты в школе учился, иди разбирайся. На то он и начальник, и тем он отличается от Бога, который так никогда не скажет. Он лучше, он щедрее, он терпеливее, чем любой из самых лучших отцов и матерей. И стоит нам только обратиться, как он знает, что нам надо сделать, как до нас донести мысль, чтобы мы не попали в трудную ситуацию. Надо только именно захотеть спросить, поверив, что Бог хочет, чтобы мы не заблудились. И тогда, вот когда мы научимся хотя бы просто вопрошать, научимся спрашивать во всякой непонятной для нас ситуации, что нам делать, и наше сердце постепенно проснется. Оно научится различать вот это движение божественной воли, направляющее нас к благу, показывающее, что действительно угодно от нас в этой ситуации. У него много еще разных ответов по поводу и вопрошания, и воли Божьей. Очень рекомендую, читайте, открывайте, запоминайте и применяйте к жизни.